это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия вторника, 20-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и художник и драматург Валерий Георгиевич Харитонов. Завершит этот час нашего вещания беседа с представителем инициативной группы «Спаси вишняки», переводчиком и экскурсоводом Ольгой Владимировной Беляковой.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 44-е зачало, глава 9, стихи с 23 по 27. «Ко всем же Иисус сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Господь принес Себя в жертву за спасение всех, чтобы нам принадлежала вечная жизнь. Его любовь, Его сострадание к погибающим людям были столь велики, что Он пришел на землю и жил среди нас, совершенный Бог. Трудно было поверить в божественную любовь, и Бог явил ее зримым образом, явившись как человек. И тогда люди, весь род человеческий, возвели Христа на крест, чтобы испытать Его, узнать, что стоят эти знамения и чудеса, которые Господь совершал в Своей земной жизни. Они захотели убедиться, что его любовь до конца, что она не поколеблется среди предельных страданий. И любовь Христова раскрылась в полноте на кресте. Теперь уже сам Господь испытывает нашу ответную любовь к Нему, ставит нас перед выбором, решающим все, и мы должны явить в нашей жизни то, что раскрылось крестом Христовым, славу воскресения, которая дается нам в Церкви. Христос говорит о том, что каждый из нас должен либо пожертвовать верностью Ему и Его кресту ради того, чтобы приобрести земное благополучие и сохранить свою жизнь, либо пожертвовать своей земной жизнью и благополучием. В мире, лежащем во зле, другого варианта не существует. Каждый из нас рано или поздно встанет перед тайной креста Христова и увидит, как Господь обнищал от всякого богатства, от самой жизни своей, чтобы приобщить нас к своему богатству. Если Господь Словом Своим и крестом зовет нас следовать за Ним, можем ли мы предпочесть Его зов в самой нашей жизни? Все зависит от того, какие ценности являются для нас определяющими. Человек может выбрать не те ценности на всю жизнь. Он может быть готов пожертвовать честью ради выгоды, может желать материального успеха и мало задумываться о том, какой ценой этот успех достигается. За желанием обрести эти выгоды могут следовать самые страшные преступления. Как говорят святые отцы, есть люди, которым поразительным образом во всех их делах сопутствует успех. Но секрет этого успеха прост. Они всякий раз отнимают что-то от своей души для того, чтобы прибавить это к своему земному богатству. Человек может жертвовать принципами для того, чтобы его приняли. Наша твердость часто досаждает другим. Чтобы понравиться всем, надо быть как все, в зависимости от того, какая идеология торжествует, какая атмосфера в обществе. В конце концов, все сводится к тому, чтобы сделать такой выбор, который диктует толпа. Не его хотим, но Вараву. Большинству могут нравиться не просто растлители, а убийцы, как это произошло, когда совершался суд над Христом, и как это произойдет, в конце концов, со всем человечеством, когда придет время Антихриста. Не Христа хотим, а Вараву, преступника. Он больше нам нравится. Кто хочет сохранить себя, пусть помнит, что он должен руководствоваться не тем, что скажут люди, а тем, что скажет Господь. Наша судьба и земная и вечная зависит не от того, что скажет о нас общество или даже весь народ, который тоже может быть обманут, а какой суд изречет о нас Господь. Человек может пожертвовать драгоценным ради дешевого. Как известно, дешевое всегда пользуется успехом. Что нравится улице, то легко, само собой, получается. Человек может, например, предпочитать работу, которая приносит большие деньги и удобства, бескорыстному служению людям. Мы дожили уже до тех времен, которые можно сравнить только с первыми христианскими временами, когда не все равно было, где человек работает. Нельзя было трудиться где угодно, потому что много было таких мест, которые были связаны со служением растлению, магии. Все общество было пронизано этим, и сегодня мы возвращаемся к такому же. Женщина может предпочитать жизнь наслаждения, жизни долга и труда. Не обязательно быть профессиональной проституткой, что сегодня преподносится как самая престижная профессия, и как будто бы по опросу молодежи именно такой выбор делает новое поколение. Она может просто предпочитать жизнь полную развлечений, многоскорбной жизни воспитания своих детей, несения креста семьи или несения креста одинокой жизни, посвященной Господу. Можно истратить много времени на приобретение того, что кажется значительным. Но с годами жизнь выносит суд всем ложным ценностям, и человек все более понимает, что он находится у разбитого корыта. Господь говорит нам сегодня, что за одно мгновение можно погубить вечность. Весь наш путь будет сплошной цепью ошибок и потерь самого важного, если мы не научимся смотреть на все происходящее глазами Христа. Если не научимся оценивать свою жизнь и свою смерть в свете Его креста. И Господь предупреждает, что означает этот крест. Крест — красота Церкви, в нем вся небесная мудрость жизни. Но прежде чем это нам откроется, мы должны принять крест как отвержение, как ужас, как страдание, как смерть. Когда дьявол уводит от Христа людей за собой, он скрывает худшее, что последует за этим. Христос же не так. О всех бедах и опасностях в служении Ему Он говорит заранее, и не боится, что мы узнаем худшее и устрашимся следовать за Ним. Потому что жизнь нетленная, которую Он нам предлагает, безмерно более велика, чем скорби служения Ему. Мы не должны страшиться потерять жизнь за дело Христово. Кто хочет жизнь свою спасти, отвергаясь Христа или предавая заповеди Его, верность Церкви, тот погубит свою жизнь, погубит все надежды на жизнь, которую Господь приобрел для него такую дорогую ценою. Но кто жизнь свою погубит, когда невозможно сохранить ее, не отрекаясь от Христа, он спасет ее, он все приобретет. Он Господа приобретет и все приобретет, потому что все принадлежит Господу, и все хочет Господь дать человеку. Мы должны страшиться погубить наши души. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, отрекшись от Христа, а душе своей повредит? Да, жизнь сладка, а смерть горька. Но вечная смерть несравненно горше, а вечная жизнь безмерно слаще. И пусть весь мир человек приобретет в грехе. Разве может это уравновесить хоть в какой-то степени гибель души от греха? И Господь показывает, что это значит — спасти душу и приобрести мир. «Если кто постыдится, — говорит он, — меня и слов моих, вроде сем прелюбодейным и грешным, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей». Дело Христово проходит испытание в мире сем и вроде сем, который назван прелюбодейным и грешным. Бывают времена и страны, особенно прелюбодейные и грешные. Таким было время и место, в котором Спаситель нас жил на земле. Таким временем и местом, несмотря на то, что оно освящено кровью бесчисленного сонма новых мучеников и исповедников российских, хотят сделать и делает уже наше время и наше Отечество. Дело Христово встречает сопротивление, и будет встречать еще большее сопротивление, и будет подвергаться все большему поруганию в этом мире, по мере того, как умножается в нем грех. И приближается время, когда те, кто исповедует Христа и крест Его, не смогут избежать презрения и насмешек. И немало будет таких, кто будет признавать, что Христос праведен, что дело Его истинное, но они постыдятся, у них не хватит мужества исповедовать Господа. Они не смогут вынести, чтобы к ним относились с насмешкой и презирали их, чтобы они были отвержены всеми. И поэтому они отвергнутся от своего исповедания. И мы порой уже сейчас отвергаемся от своего исповедания. Хотя кажется свобода, веруй сколько хочется, как хочется. Отвергаемся прежде всего всяким своим грехом. Приходит день, когда дело Христово явится, как солнце перед всем миром. Теперь оно является в глазах многих незначительным и презираемым. И те, кто не хочет разделить с Ним теперь Христово бесчестие, не будут участвовать с Ним в Его славе. Приближаются великие испытания, и Царство Божие приближается, говорит Господь, которое откроется с силою и славою многою и сокрушит всех противляющихся Ему. И будет великое множество людей с Господом, как говорит Откровение, от всех народов собранных во всех веках, поющих победную песнь Господу. Есть некоторые, говорит нам сегодня Господь, от стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Те, кто поклоняется кресту Христову, славе Его любви, участвуют в Его позоре, которым хочет окружить Его мир. Им будет принадлежать слава Господня вовеки.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим помолиться о упокоении Наталии, Владимира, Федора, Марии, Николая, Татьяны, Александра, Ирины, Акелины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгении, Александра, Елены, Николая, Марии и о рабе Божием Иосифе. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас гость, известный художник, драматург Валерий Георгиевич Харитонов, автор целого ряда резонансных выставок. Спешу вам его представить.
Здравствуйте.
Одной из таких выставок стало событие международного значения. Называлась эта выставка «Имени твоему». Прошла она не где-нибудь, а в Ватикане, мы об этом сегодня поговорим, как так получилось. И, кроме того, эта выставка была пронизана христианскими мотивами, как, впрочем, и все творчество Валерия Георгиевича. Мы говорим не об одноразовой акции, а своего рода выплеске за рубеж творческой энергии художника, которая присутствует постоянно. Вот, насколько я знаю, выставка «Имени твоему» она получила одновременное одобрение, разрешение среди властей католической церкви и благословение патриарха Московского. Ведь это так?
Алексея II, да.
Что касается этой выставки, в чем состояла ее суть, ее смысл? Расскажите нашим слушателям поподробнее.
Идеей выставки было свидетельствование о единстве христианских корней культуры Востока и Запада. Именно такое письменное благословение было получено от святейшего патриарха Алексея II еще в конце 2008 года. Выставка готовилась долго и непросто, потому что, как мы знаем, все между православной церковью и католической существуют определенные всем известные проблемы и противоречия. Проект этот готовился таким образом, чтобы получить благословение и поддержку именно двух церквей. Со стороны Ватикана было получено благословение действующего президента Папского совета по культуре кардинала Джанфранко Равази. Ну а прошла она по предложению кардинала Поля Пупара, который тогда уже был почетным президентом Папского совета по культуре. Он выступал на открытии выставки, и, собственно, его слово, оно как раз свидетельствовало о том, он об этом сказал прямым текстом, о том, что это живой мост красоты между восточной и западной церквями.
Насколько я помню состав выставки, там были картины, так или иначе, в более или менее символической манере, отображающие больших святых, апостолов, пророков, евангелистов. Там есть, скажем так, кажется, тетраптих «Рим век первый». И в рамках этого тетраптиха преобладают не имперские символы, а христианские. То есть приходит то, что должно преобразить и осветить империю, то, что должно придать ей новый смысл. И там же экспонировалась картина «Троицын день», изображение высокого русского православного иконостаса, на который из окна храма падает свет, и особо яркими цветами вспыхивает икона Святой Троицы. Если я правильно понимаю, это своего рода свидетельствование современного интеллектуала о Христе, это благовествование в красках, если вы позволите назвать все это столь высокими словами. И для меня чрезвычайно важен следующий вопрос. Ну вот происходит довольно быстрая дехристианизация Европы. Думаю, вы с этим спорить не станете.
Да, конечно.
И как, собственно, в одном из древнейших центров Европы, центр, несомненно, религиозным, но принадлежащим, ровно как и другие столицы Западной Европы, к совершенно новой, тяготеющей к безбожию культуре, была воспринята эта выставка? Собственно, не со стороны иерархов католической церкви, а со стороны, скажем так, общественности, со стороны масс-медиа. Как она прозвучала, до какой степени это было напоминание о корнях, о христианских корнях европейской культуры, или это напоминание не было там воспринято должным образом?
К моему, в общем-то, удивлению, такому очень приятному удивлению, выставка состоялась на очень высоком уровне. Было в прессе и на телевидении в день открытия был сюжет об открытии этой выставки, был очень хороший текст. Была пресса в «Осерваторе Романо», это католическая газета. Был журнал «Новой Европы», где был на 15 страницах такой вот развернутый материал. Мое было интервью и картины. Поэтому я считаю, что выставка внесла, в общем, какой-то так свой вклад в какой-то, пусть маленький такой крошечный вклад, взаимопонимание. И, собственно, на уровне культуры было отмечено, что, к счастью, Россия сейчас все-таки сохраняет вот эти духовные традиции той реалистической духовной живописи. Я говорю сейчас не только обо мне, конечно, но и о тех целом слое художников, которые обращаются к духовной теме. Просто я был одним из них, вот так получилось. И в этом плане как раз было все очень хорошо. Другое дело, что я не могу сейчас этот проект продолжить в Москве, но это уже особый разговор, это уже не будем сегодня об этом говорить.
Даст Бог.
Да, даст Бог, конечно.
И в этом этот что-нибудь проект, и да, в этом что-нибудь разведнеется, и с этим да, тоже. А вот что вот касается ваших слов о живописи духовной, то есть, если я правильно понимаю, прежде всего, христианской в основе своей, вы уверены в том, что Россия в настоящий момент, ну, помимо вашей выставки, может привести в Европу полотна наших художников, и это будут полотна добрых христиан и вместе с тем произведения высокого искусства, а не вот какие-то шутки, потехи и забавы так называемого искусства современного, в котором порой искусство и с лупой не найдешь.
Да, я с вами абсолютно согласен. В Европе сейчас, конечно, процесс дехристианизации культуры идет полным ходом. Но ведь на христианских ценностях и создавалась культура всей Европы, западной, и восточной. Вот именно на заповедях, данных нам в Откровении, в которых, так сказать, земля и небо составляли вот эту единую гармонию. И, кстати, если мы говорим о западной культуре, то, кстати, на том же нравственном законе внутри человека, о котором говорил Иммануил Кант, мало этого, так сказать, но тем не менее сейчас мы наблюдаем это, ну, допустим, это мое мнение, такое отступление от христианских заповедей, дехристианизация идет полным ходом, и это видно не только в работах художников. Я думаю, что каждый может для себя, если он встанет на правильную точку зрения христианскую, то увидеть свои собственные, как так сказать, примеры именно этого процесса. Ведь игнорирование этими духовными ценностями ведь развязывает самые низменные инстинкты. Ну, мы говорим, если иметь в виду и все эти и однополые браки там и так далее, что, в общем-то, ведет прямой дорогой к самоликвидации всей западной культуры. Вообще всей культуры, там западной, восточной. Любая культура, которая встанет на этот путь, она обречена на погибель. То, что мы сейчас в общем-то, и наблюдаем, может быть, в зародыше, на первом этапе, но это я так считаю.
Да уже и не в зародыше, я бы сказал.
Ведь сейчас же выстраиваемой вот этой глобальной цивилизацией, которую выстраивает Запад, ну, Америка, прежде всего, христианским ценностям отводится только музейной ниша. Пожалуйста, вот в музей, ну, да, заходи, смотри там.
Это. Постойте в витринке, не требуйте себе места под солнцем ни в современной культуре, ни в современной общественной жизни. Побудьте чучелком.
Да.
Но это мы говорили о Европе. Давайте теперь вернемся в Россию, к нам. И если когда-то, много веков назад, у нас была великая иконопись, принятая нами совокупности приемов, тем и нравственного наполнения от мастеров Константинопольской империи. Затем у нас была великая светская живопись, но все-таки живопись и 18-го, 19-го, и начала 20 века, так или иначе, если не пронизана светом христианства, то, во всяком случае, подсвечена им. Потом наступил совершенно иной период, советский, он сменился. И что же сейчас? Насколько в современной русской живописи силен элемент христианства, сколь много художников работает, вот так сказать, под этим духовным знаком, и насколько влиятелен этот сектор живописи в рамках живописи в целом.
Вы знаете что, мне кажется, я бы здесь начал говорить с того, что художники сейчас поставлены в очень тяжелые, сложные условия рынка. Все искусство у нас сейчас переведено в формат таких рыночных взаимоотношений. Поэтому, если есть спрос, то художник может себе позволить писать то, что он считает нужным. А я думаю, что в первую очередь каждый хочет писать то, что требует его сердце, его душа, а не то, что требует с него заказчик или галерист.
То есть, иными словами, извечный вопрос, трудно разрезать душу на ценнике.
Да, это да, конечно. Я думаю, что даже если художник не хочет задумываться об этом, отдавать себе отчет в том, что он зависим, он все равно, в общем-то, в какой-то степени, ну, каждый в разной степени зависит от этого рынка. Это же самое сейчас происходит, в общем-то, и в театре. Но я думаю, что, слава богу, все-таки у нас есть художники, которые выставляются, ну, может быть, не так широко, которые ставят перед собой вот эту высокую планку духовного искусства. Может быть, не впрямую, может быть, не иллюстрируя Библию, там, Ветхий Завет, Новый Завет, но вот символически, метафорически как бы вводят в круг своих образов, символических, предметных, даже, может быть, беспредметных, я это тоже допускаю, вот эту христианскую составляющую. Можно же ведь написать и натюрморт, но он будет нести вот тот самый свет, непередаваемый как бы свет, может быть, его очень трудно отформатировать и обозначить как, так сказать, нечто христианское, но, тем не менее, даже в беспредметном искусстве есть вот, это мое, может быть, личное мнение, разделение на духовное начало и на, так сказать, прямо противоположное.
В конце концов, на все распространяется то изначальное тепло и та изначальная благодать, которая попала в мир в момент творения. И в сфере идей, и в сфере предметов, вот вы говорите о натюрморте, так или иначе можно отыскать это тепло, можно отыскать эту благодать, если художник хочет это сделать, если его дар так или иначе не хладен к тому, что относится к нашей вот христианской истине.
Да.
А, собственно, как вашу жизнь, как ваше творчество вошло в христианство? Как это получилось?
Ну, это получилось следующим образом. Сразу после института я был приглашен в Малый театр. Я закончил в ГИК, это институт кинематографии. Ну, там же, естественно, у нас были очень хорошие педагоги, которые, так сказать, и практиков, такая чисто театральная, не только киношная. Вот был приглашен Борисом Андреевичем Бабочкиным в Малый театр. Вот, и потом, ну, лет на 10 я был связан уже постановками такими очень, так сказать, активными именно в Малом театре. Вот, а потом я почувствовал, что театр — это все-таки работа, где, ну, свет как бы нетварный. Может быть, вот есть такая тенденция, я это ощущал, может быть, заменен на свет такой, свет рампы. Свет рампы может его заменить полностью.
То есть, короче говоря, это тот вид творчества, в котором возможно и очень часто присутствует некое духовное упрощение.
Да, совершенно верно. И вот этот элемент лицедейства, конечно, он, может быть, в разные времена, он по-разному окрашен и наполнен. Конечно, он наполнен, так сказать, часто бывает и таким духовным началом, как это в великих постановках, у великих актеров, у великих режиссеров бывает. Но, к сожалению, скажем, я на тот момент я могу сказать, что я этого как-то не увидел в той мере, в которой мне бы хотелось. Я ушел в чистую живопись, тогда сделал цикл по мотивам Божественной комедии. Это был такой как бы старт, и для меня старт так, таким самостоятельным, не театральным работам, не связанным с театром, с кино, потому что я и в кино что-то делал, но очень мало, так сказать, буквально там год после института, или полгода даже. Ушел, значит, вот в чистую живопись. Начал я с работы по мотивам Божественной комедии Данте. И вот эта работа, она помогла мне как бы приблизиться к таким теологическим, богословским формулировкам, видению, так сказать, мира и искусства в целом, потому что Данте – теолог и поэт. И вот это соединение, оно мне помогло сделать вот этот шаг, и, кстати, просто вот работа чисто пластически, она помогла мне сформулировать и найти свой пластический ход и язык для целой серии. Там был и ад, и чистилище, и рай. Ну, а потом я уже перешел как бы гораздо шире, я был уже несколько свободен, потому что сразу как-то подступаться к евангельской теме было очень трудно и страшновато вообще художнику, ну, не иконописцу, потому что, ну, у иконописца есть свои законы, есть своя методика, свой стиль. Это даже не профессия, это скорее призвание быть иконописцем.
Может быть, художником. Может быть, служение.
Да, да, это служение. Я все-таки более свободный, поэтому я начал с таких как бы листов по мотивом, опять-таки, по таким образным аналогиям, скажем, Ветхого Завета. Вот у меня есть серия, значит, цикла по Ветхому Завету, по Новому Завету, потом вот Рим век первый, о котором вы в самом начале спросили, и потом довольно большая серия, она и в графике, и в живописи. Это первые будут последними, последние первыми. Потом есть у меня несколько работ, меньший цикл, «Песнь песни», такой немножко как бы... Ну, я не буду сейчас как это характеризовать словами, это лучше, конечно, посмотреть для тех, кому это интересно, это все сейчас...
Просто заглянуть в Ветхий Завет.
Да, да, ну да, а если говорить о моих вот работах, они у меня есть на сайте.
Это значит, что христианство протягивается от начала вашего самостоятельного внетеатрального художественного творчества и доходит до последних ваших живописных работ. Вы, я так понимаю, вряд ли мыслите себя вне христианства в творчестве.
Да, конечно, конечно. Я сейчас расширяю те циклы, которые были начаты. Может быть, появятся новые еще какие-то циклы. Еще у меня есть один цикл «Огонь, заключенный в костях». Ну, это строчка из Иезекииля. Ну, вот, собственно, вот сейчас над этим я работаю. И театр еще, конечно.
Вот ваше возвращение...
Я вернулся в театр, да.
Ваше возвращение в театральную жизнь, оно произошло на ином уровне. Мы представляли вас как драматурга, а не только как художника, и тем более не только как театрального художника. В связи с этим, вас ведь ставили на театре. Скажите об этом.
Первая пьеса моя была поставлена, премьера состоялась в марте этого года в Центре драматургии и режиссуры на Поварской. Вот, прошли премьерные спектакли, пьеса называется «Дом под липами». Вот, получила очень хороший такой резонанс в прессе. Сейчас выйдет статья, рецензия довольно объемная в журнале «Современная драматургия» в 4-м номере.
О чем же это? О чем?
Там, значит, да, там, вот, да, спасибо за вопрос, это действительно очень интересно, я с удовольствием об этом расскажу. Основная тема – это больной совесть, о том, как человек, законник, бывший адвокат, очень успешный, не смог защитить невинного человека. Невинного настолько, что тот не захотел подыграть ему ради собственного спасения в показаниях лжесвидетелей, которых он организовал для того, чтобы спасти невинного, потому что других не было никаких фактов, аргументов, показаний там и так далее. Он отказался сам это подтвердить, в результате чего он сломал карьеру адвокату, вот этот невинный человек, лесник, сам загремел там на 15 лет в лагерь.
Но не был неправ.
Но в том-то все и дело. Он как честный человек, он просто отказался подтвердить лжесвидетельство, которое его бы спасло.
С иными словами, таким... выводя это на, скажем так, обобщенный уровень, в жизни сей вам импонирует чрезвычайно высокий идеал чистоты нравственной, даже если, следуя за ним, придется очень серьезно претерпеть от бытовых неприятностей.
Да, да, совершенно верно, да. И он всю жизнь потом анализирует свой поступок и приходит к заключению, что все-таки грех-то на нем был, и он должен его искупить. Он возвращается в дом этого лесника, который был, так сказать, на которого повесили убийство. Это были разборки в те самые лихие, как у нас говорят, ну, практически бандитские, в 90-е годы. Возвращается, понимает особую благодать этого места. Ну, здесь просто жил человек не от мира сего. Ну, и дальше выстраивает собственное искупление. Таким образом, он удочеряет двухлетнего ребенка и через нее ее так воспитывает, чтобы она, поняв его через эти документы, через документы этого дела, которое он хранит, чтобы она поняла, да, отец или дед, она его называет дедом, ты сделал все, что ты мог сделать. Твоя совесть чиста. Но там, естественно, вступают в действие уже другие действующие лица, которые у каждого из них там своя правда, своя, так сказать, идея жизни своя и так далее.
Важно в данном случае да. Тот мотив чистоты и совести, который проходит из конца в конец этой пьесы. Я напоминаю нашим слушателям о том, что речь идет о постановке пьеса «Дом под липами» Валерия Георгиевича Харитонова. И остается только посоветовать купить билеты, да и сходить посмотреть. Ну, а теперь мне осталось поблагодарить вас, Валерий Георгиевич, за то, что вы пришли к нам, нашли время побеседовать со мною. И, в общем, эта беседа, на мой взгляд, для наших радиослушателей была тем более интересна, что разговор все-таки шел с одним из ведущих художников-христиан России. Благодарю вас.
Спасибо вам.
Спасибо за внимание. До свидания.
Человечек с потюшки ложился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, с потюшки ложился, Богу не молился, Богу не молился.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в студии радиостанции редактор Илья Сергеев и гости радио «Радонеж», переводчик и экскурсовод Ольга Владимировна Белякова. Ольга Владимировна представляет инициативную группу «Спаси вишняки».
Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нас позвали. У нас прекрасная церковь, которую мы стараемся спасти, потому что сейчас ей угрожает огромная стройка. Надо сказать, что у нас уникальная церковь. Наша церковь Успения Вишняков – это последний Даниконовский шатровый храм Москвы. У нас есть одна соперница, церковь Троицы Живоначальной на Мосфильмовской улице. Вот они одного и того же года постройки. Прямо они начаты были в 1644 году, и окончание стройки обеих церквей в 1646 году.
Наверное, нужно напомнить нашим радиослушателям, что при патриархе Никоне шатровые храмы строиться перестали.
Да, они перестали строиться, и не только по той причине, что Никон перешел к более строгому византийскому канону, но еще и потому, что для того, чтобы построить шатер, нужно очень большое умение. У нас вышла даже статья в нашей местной газете «Шатровая конструкция, хрупкая красота». Шатровых церквей остается все меньше, потому что как бы эта напружная конструкция, Камни как бы висят в воздухе, так же, как у арки. Если чуть-чуть сдвигается что-то в сторону, если один камень пошевелить, то обрушивается вся конструкция. Причем она обрушивается внутрь. Вот даже мы очень часто видим на картинах художников такой излюбленный сюжет – полуразрушенная арка. Вот они очень любят рушиться, эти арки. Поэтому вот такую церковь, вообще шатровый храм, надо беречь как зеницу ока. Церковь обетная. Ее строил первый боярин из рода Шереметьева, Федор Иванович Шереметьев. Ну, значение Федора Ивановича в истории России просто описать невозможно. Он служил всем государям. Он востребован был везде. За любым начинанием в России стоял Федор Иванович. Он служил и Лжедмитрию, и Василию Шуйскому, и Борису Годунову, и, конечно, Михаилу Романову, которого он сам же, как бы, главной силой, которая подвигла Россию на призыв Михаила Романова на престол, был Федор Иванович.
Как у нас сейчас говорят, лоббировал.
Ну, лоббирует у нас немножко с другими целями. А Федор Иванович, как бы, вот вы знаете, во-первых, он был авторитетом непререкаемым. С ним советовались все. И выбирал он Михаила даже помимо желания и матери, и отца. Отец до последнего момента из плена польского все время писал Шереметьеву, но при этом он не знал, кого собираются выбрать. И вот Шереметьев со всей своей бурной деятельностью был человеком очень трагической судьбы. При этом вот как бы и личная жизнь, и хозяйство. Умирали жены, умирали дети, горели дворы. Под конец жизни он стал очень большим подвижником, он стал просветителем, нес Слово Божье, издавал за свои деньги литературу духоспасительную, распространял ее, а в конце принял схиму. И вот прямо перед тем, как принять схиму, он построил эту церковь. И считает очень таким, очень важным, очень значимым, как бы таким моментом, что церковь он поставил в конце своей трагической жизни в честь воскресения Христова. Что, несмотря на все тяготы, несмотря на ужасную болезнь, которая его поразила в конце жизни, он ослеп, на все немощи, церковь он посвятил такому радостному событию. То есть вот здесь вот, вот очень хорошо видно русского человека. И та благодать, которую он вложил, воин, дипломат, просветитель, вот она осталась в этом месте. Потому что у нас, наша церковь Успения в Вишняках, она выненчила, послужила колыбелью для очень многих деятелей и церкви, и просветительства. Вот из наших стен вышли 4 новомученика. Это трудно себе представить, потому что очень многие известные монастыри в России, как бы собственных святых, ну, знаете, с очень таким... Конечно, у всех есть свои святые, но часто это член царской фамилии, который там умер. То есть это не люди, которые приняли мученический венец. Они такие парадные, можно сказать, святые. А у нас священники, которые служили в стенах нашей церкви, у нас 3 священника были расстреляны в 1938 году, а уже в наше время были причислены к лику святых новомучеников. Очень известный Петр Зверев, епископ Воронежский, который очень почитаем на Руси, человек, который подвергся репрессиям, который прошел тюрьмы, каторги, везде нес Слово Божье, везде утешал людей. Его возвращали с каторги, потом его все-таки окончательно как бы, да, взяли под стражу, отправили на Соловки, где он и погиб.
Ольга Владимировна, а где находится ваш храм? И что ему угрожает?
Церковь Успения в Вишняках находится в Вишняках. Это небольшой район на востоке Москвы, на самом краю Кусковского парка. Вот сейчас и Кусково, это все один огромный Шереметьевский заповедник, потому что церковь построена Шереметьевым, усадьба у нас Кусковская, это тоже владение Шереметьевых. Здесь представлены все этапы вот как бы развития династии Шереметьевых. И сейчас просто по-живому северо-восточной хорды, вот этот вот участок от шоссе энтузиастов до МКАДа, просто режет по-живому этот заповедник, таким образом его извращая, уродуя, что, ну, вот просто от места культурного, духовного, исторического поклонения просто ничего не останется. Потому что надо понимать, что шоссе – это не просто вот та дорожка, которая проведена. Это, помимо всего прочего, еще огромная полоса заражения, совершенно другая среда, экологическая, историческая. И вот в данном случае сначала мы узнали, что мало того, что проектировщик Мосинж-проект планирует приблизить шоссе на недопустимые 44 метра к стенам. То есть это просто невероятно. Потому что самое у нас по СНИПам градостроительства, по нормам, у нас самый минимальный размер до объекта, у нас церковь – объект культурного наследия федерального значения. Самое минимальное расстояние – это 50 метров. Но это от самой маленькой дорожки до самого, ну, я не знаю, там, если взять какого-нибудь слоника бетонного, то вот, вот это вот будет 50 метров. А от шестиполосного шоссе, которое, предполагается, будет вести из Петербурга в Казань со скоростным режимом, до шатрового храма 17 века 50 метров – это нонсенс. Так они решили еще ближе приблизить, потому что дальше идет железная дорога. Для того, чтобы защитить церковь, как сказали строители, они поставят пластиковую стену. То есть можно себе представить шедевр архитектуры, обласканный и поколениями Шереметьевых. И при царе здесь работали самые известные реставраторы, включая Покрышкина. И при советской власти здесь работали мастерские Грабаря. И здесь работал Павел Корин, известный художник, который иконы и поновлял, и сам писал иконы. И Аргуновы здесь работали. И мастера оружейной палаты. Вот все это, так сказать, защитить с помощью пластиковой стены. То есть это просто что получается? Получается, что... С глаз долой, с сердца вон. Шедевр, это все равно, что картину Рафаэля повернуть лицом к стене. И таким образом защитить эту картину. То есть, понимаете, ведь в первую очередь церковь, ну, конечно, церковь – это место, где молятся, это место общения с Богом. Но церковь – это, вот первое, это красота, первое – по восприятию. Потому что вот таким образом архитектурное произведение входит в сердце. Ты можешь не зайти в церковь молиться, но ты ходишь мимо нее, она выполняет свою духоспасительную, воспитательную, патриотическую тоже функцию. Она стоит на краю Кусковского парка, и люди, которые идут мимо нее, они подходят с одним настроением, а уходят совершенно с другим настроением, потому что это церковь. И прятать ее за пластиковой жуткой стеной, просто превращать ее в придорожное заведение, это, конечно... Трудно объяснить людям, что это преступление, потому что они говорят, ну, а ну, церковь же на месте останется, мы же ее не разрушаем. Но дело в том, что не разрушаем, это не совсем верно сказано. Шесть полос шоссе, а дальше по этому шоссе в 6 километрах находится мусоросжигательный завод, самый большой в России. И 6 полос шоссе с мусоровозами, мчащимися на скорости 100 км в час, потому что скоростной режим будет 80 км. Значит, разрешенная скорость у нас 100 км в час. Это бессветофорная трасса. Вот 6 полос мусоровозов и тяжелой техники, которые прямо к стенам храма, подъезжая, иногда от радости просто подскакивают, никогда не видели, как грузовик так подлетает немножко, потом грохается на шоссе, вот, а за ним еще кузов потом падает, тоже такой оторванный вот силой инерции. Вот этому просто подвергаясь день и ночь, тут уже просто вопрос будет стоять не если, а когда произойдет обрушение церкви. Сотрудники Музея русской культуры имени Андрея Рублева в Андрониковом монастыре обратили также внимание на то, что при возросших вибрациях под постоянной угрозой окажется живопись фресковая храма, а это бесценные остатки росписи самих Аргуновых, потому что я приезжаю в другие города, я вожу туристов, и нам показывают вот кусочек, вот тут Аргуновы писали, это шереметьевские мастера, вот, а у нас целая композиция на своде церкви в одном из пределов. Вот обращают внимание наши, те, кто занимается иконописью, специалисты, что не только само здание, но и пока здание будет стоять на месте, будет все время сыпаться роспись. Хочу обратить внимание, что церковь действующая, причем она действовать никогда не переставала. Она действует 370 лет. Только на время Великой Отечественной войны у нас прекращались службы. А вот как ее осветили в 1646 году, вот с тех пор всегда идут службы. Причем службы у нас идут самые известные церкви. Если посмотреть по расписанию, иногда бывает там 2 службы в неделю. А у нас обязательно каждый день служба. И у нас службы и утром, и вечером часто бывают. У нас очень почитаемая, очень действующая церковь. К нам раньше приезжали и даже из Новороссийска, из многих городов России. И сейчас сначала и строители, и Департамент культурного наследия просто скрывали факт, что в районе стройки находится объект культурного наследия федерального значения. А потом они признали этот факт, показали его документально и разработали проект защиты. Проект защиты такой, что у всей России поднялись волосы дыбом. Нам письма приходят из Нижнего Новгорода, из Тюмени, где советуют по поводу этого проекта защиту идти в Генеральную прокуратуру, потому что решили, церковь 17 века нельзя защитить от шоссе такого масштаба при таком расстоянии, просто нельзя. Но придумали, как защитить, решили выкопать ров с сыпучим материалом. Это верный способ угробить храм, а вовсе не спасти его, потому что, как предполагается, он будет гасить вибрации от шоссе. Но дело в том, что, во-первых, зимой это все будет заливаться водой, застывать. Лед, который расширяется, будет еще лучше передавать вибрации, а вовсе не гасить их. Это будет сплошной просто, это будет не ров с сыпучим материалом, а просто полоса монолита, хорошо передающая вибрации. А во-вторых, это получится, что дорва примерно 30 метров от стен церкви. То есть будет, обязательно будет, медленное сползание почвы в сторону котлована. Вот. И церковь, помимо угрозы вибрации от шоссе, помимо постоянной угрозы вибрации от железной дороги Казанской, которая проходит ровно в 100 метрах мимо нее, так, что когда люди знакомятся с проблемой, то они просто не понимают, как можно втиснуть шоссе между железной дорогой и церковью. Вот каким-то образом собираются втиснуть. И будет еще ров, куда поползет. Ну, вот себе представляете, что такое почва, массивное сооружение храмовое, вот, и почва, которая держала фундамент, держала всю церковь, да, 400 лет почти. Что будет, если по краю всего этого просто появится пустота? Так что вот эти меры защиты, так сказать, недавно были обнародованы, поэтому вот у нас новая беда теперь. Мы пытаемся протестовать историко-культурную экспертизу, которая одобрила эти меры защиты. Высказываются и общественные организации, и специалисты. Ну вот, не знаю.
Видимо, в этом месте сошлись сразу две наших беды, и дураки, и дороги одновременно. А как вам можно помочь, если у наших радиослушателей возникнет такое желание?
Ну, во-первых, нам, конечно, нам нужна поддержка общественная. Чем больше людей знают о нашей беде, тем, конечно, лучше. Чем больше людей говорят об этом, обсуждают это, может быть, даже в интернете. Может быть, кто-то может публикации сделать в своих каких-то изданиях. Может быть, есть эксперты, которые могут помочь, которые могут высказать свое мнение. Особенно очень хорошо, если мнение высказывает какая-нибудь организация. Потому что у нас резолюция от Академии архитектуры и градостроительства, от Союза архитекторов, от Общества защиты памятников истории и культуры, от Архнадзора, от Комиссии «Старая Москва». Нас много профессиональных организаций поддерживают. Чем больше будут поддерживать организации, вот вчера даже мы обсуждали, кружки краеведческие. Просто вот все присылайте свою поддержку, потому что чем больше мы покажем, сколько народа организованно нас поддерживает, тем больше мы имеем надежду каким-то образом повлиять на то, что происходит. Вот. А вообще, вот если практическое пожелание высказать, то, может быть, есть грамотные юристы, которые в данном случае тоже какой-то такой профессиональный совет могут дать. Тоже мы будем благодарны, ни от чего не отказываемся.
Куда можно звонить и писать? И как добраться до вашего храма?
До нашего храма добраться очень удобно. Можно приехать на электричке, это станция, платформа Вишняки Казанской железной дороги, она же Рязанская железная дорога. Можно приехать на метро, станция метро Рязанский проспект рядом, ну, самая ближняя станция Рязанский проспект. Можно на автобусе добраться от метро. Мы всегда на связи, мы находимся, например, в группе «Контакта». У нас есть несколько групп, например, группа ВКонтакте, которая называется «Мое Кусково». Там всегда можно оставить сообщение, всегда можно посмотреть мониторинг событий. Группа открытая, поэтому как бы всем добро пожаловать. Никогда нет проблем с общением. Электронный адрес есть. Пишите на адрес dobrilo@yandex.ru. Простое русское имя. Dobrilo.
Спасибо, Ольга Владимировна, за ваше неравнодушие, за то, что вы пришли к нам в студию рассказать о проблеме этого прекрасного храма. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радиостанции была Ольга Владимировна Белякова, переводчик, экскурсовод, представитель инициативной группы «Спаси Вишняки» и редактор Илья Сергеев.
Спасибо вам большое, до свидания, приглашайте нас.